Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. История за столом, что может быть ближе и увлекательнее, истории в наших тарелках. В предыдущих выпусках было про моцареллу, про ваниль, про гречку, про гамбургер. Вот подумать только, что можно рассказать про такую всем известную и примитивную вещь, как гамбургер. Да, поди ж ты, там страшно много интересного. Послушайте. Сегодня про чай. Кстати, у нас постепенно тут собирается целое сообщество тех, кто слушает эти рассказы про гастрономическую историю. Я этому очень рад. У меня теперь уже очень много ваших отзывов, мнений. Я их все читаю. Спасибо вам большое. И потом, это очень полезно, потому что иногда бывают всякие ценные советы. И бывают важные поправки. Вот, например, сразу несколько человек мне написали, что в рассказе про гречку я перепутал два вида французских гречневых блинов. Я говорил, что бывают мягкие, такие кружевные, которые едят с чем-нибудь сладким. Они называются крэп. А бывают плотные, такие ломкие, которые едят с чем-нибудь соленым, там, с яйцом, сыром, сосисками. Они называются галет. И в том и в другом используется гречневая мука. Так вот, я сказал все наоборот. Крэп назвал галет, а галет – крэп. Прошу прощения. Спасибо большое, что заметили. Вы совершенно правы. Это все от того, что я эти истории не читаю по бумажке. Я их рассказываю. Ну вот, как рассказывают истории за столом. И знаете еще что? То, что нас тут становится много, и постепенно все больше людей слушают «Суть еды», постоянно слушают, у меня появляется возможность по несколько раз возвращаться к одной и той же теме и рассказывать ее как бы в несколько приемов. Вот я сказал, что сегодня будет про чай. Но чай – это такая штука, что про него можно говорить очень долго, очень подробно, и разглядывать его, и его совершенно поразительную и необыкновенно увлекательную историю со множества разных сторон. Так что мы к нему будем возвращаться опять и опять. А сегодня не будем говорить про историю чая, про то, как он родился, про то, как он развивался, как культура чайного куста двигалась по миру, как разные народы придумывали разные виды чая. Когда-нибудь, потом, обязательно. Мы, в конце концов, никуда не спешим. Сегодня про то, что к нам... людям, которые живут в России, ближе всего, это самое знакомое. Вот что уже глаза намозолило. Это про тот чай, который пьет знаменитый поп с картины Перова «Чаепитие в Мытищах». Помните? Смешная картинка. Или величественная румяная купчиха. Такая дама, нарумяненная, намазанная. С картины Кустодиева «Купчиха за чаем». Сегодня именно про то, откуда чай взялся на нашем родном отечественном столе. Картина русского чаепития, так сказать, в историческом смысле и в буквальном смысле слова, в виде вот этих вот живописных полотен из Третьяковской галереи и прочих музеев, это что-то такое очень привычное и понятное. Мы очень хорошо себе представляем, как это было устроено. Нам это все нарисовали Кустодиев, Маковский, Коровин, Перов, еще множество русских художников. И потом это еще бесконечное количество раз было повторено на театральной сцене, показано нам в кино. Но понятно, что русское чаепитие – это самовар. У самовара есть такая наверху такая конфорка, такая металлическая такая корона. На нее ставят заварочный чайник, чтобы он не остывал. Вокруг вазочки с вареньем и там с медом. Какой-нибудь калач в корзинке или на тарелке. А может и кулич, если Пасха была недавно. Сахар колотый неровными кубиками. Среди кубиков щипчики специальные для него. Ну, и вот сидит Купчиха и пьет чай в прикуску из блюдечка. Блюдечко поднимает к губам, губы вытягивает трубочкой, дует, щеки в стороны торчат. Ужасно живописно. Но не хватает одной маленькой детали. А сам чай-то где? Ну, в смысле, что они пьют? Они что заваривают? Вот у кустодиевской купчихи за чаем, если приглядеться к тому, что перед ней на столе, есть какая-то коробка. Она в цветочках, зелененьких, голубеньких и розовеньких, прикрыта каким-то полотенцем. Разглядеть ничего невозможно, ни одной буквы. Но, видимо, там чай. На других картинах вообще ничего нет. Ни банок, ни коробок, ничего. Что же это было? Понятно, что никакого чая грузинского или там чая краснодарского, известных советских времен, у них быть не могло. Потому что никакого импортозамещения тогда не было. Все эксперименты начались в России в самом конце 19 века. И это были именно эксперименты. Редкие энтузиасты пытались выращивать чайный куст на каких-то маленьких делянках в теплых регионах Российской империи. Получалось у них не очень, прямо скажем. Но вот что интересно. Понятие «кавказский чай» существовало и использовалось очень широко. Правда, оно означало нечто другое. «Кавказский чай» – это было условное наименование такого наглого жульничества в чайторговой коммерции. Кавказским чаем называли самые низкосортные примеси. Чаще всего это вообще был не чай. Это были какие-то листья, почки, веточки совершенно посторонних растений. Иногда они напоминали чайные листья по форме, иногда нет. И вообще развитие чайного производства в России, вообще чайной торговли, долгие десятилетия, в конце 19-го, в начале 20 века особенно, оставалось историей изобретательного мошенничества и всяких изощрений во всяком контрафакте и всяком фальсификате. Чего только там не было. Была целая энциклопедия всякой дряни, которую подмешивали к чаю. Обманывали невнимательного покупателя. Ну, прежде всего, была целая индустрия вторичного использования спитого чая. Существовали целые купеческие фирмы, которые специализировались на том, что они собирали спитую заварку по трактирам и по кабакам, потом сушили ее в печках, сдабривали для цвета жженым сахаром или каким-то сушеным иван-чаем или еще какой-нибудь травой, иногда просто добавляли перетертую такую пудру из печной сажи и продавали дальше владельцам чайразвесочных фабрик, всяких магазинов колониальных товаров и продавали под видом недорогого чая. Еще в этот фальсификат шел дешевый табак, опилки, хлопковая пульпа, которую специально брали с бумагоделательного производства. Ужас, в общем. Ну, хорошо, а хороший-то качественный чай был? Ну, никаких чаев со слоном индийских тоже существовать не могло, потому что англичане начали интенсивно вводить вот всю эту чайную культуру в своих владениях в Индии и на Цейлоне тоже довольно поздно. Это была уже Викторианская империя. Последняя треть 19 века. Так что оттуда в Россию тоже ничего поступать не могло. В ранние времена, во всяком случае. На самом деле, все было наоборот. Чайная традиция в Британии постепенно развивалась именно на чае, который приходил через Россию. И, соответственно, это было гораздо позже, потому что нужно было время, чтобы вся эта культура постепенно распространялась из далекой Московии, через всю Европу, до Темзы и прочего Туманного Альбиона. Для наших соотечественников чай стал более или менее доступен еще в конце 17 века. А к концу петровских времен, Петр умер в 1725 году, чай уже был предметом абсолютно повседневного потребления для огромного большинства семей в России. Богатых, бедных, в больших городах, в деревнях, везде. В елизаветинские времена – это середина 18 века. Чай далеко обогнал всякие сбитни, меды и прочие традиционные русские горячие напитки. Конечно, еще раз скажем, был хороший, был плохой, был дешевый, был дорогой, всякий. В Британии в это время, это были времена короля Георга II и его внука короля Георга III, это так называемая Ганноверская династия, там только придумывали, как вообще это пить. В какое время, каким способом, при каких обстоятельствах это был экзотический напиток. Ни о каком фейфаклоке еще речи не шло, вот все эти традиции появились гораздо-гораздо позже, а в России уже. Ну окей, что они пили-то? Они пили довольно неплохой чай. И стоил он немало. Вот я полез в книжку к историку Сергею Михайловичу Соловьеву, и в том томе, где описывается царствование императрицы Елизаветы Петровны, то есть то самое время, когда вот чай стал общераспространенным предметом русского быта, там перечисляются цены, что сколько стоило в то время. Ну вот смотрите, пуд печеного ржаного хлеба, пуд 16 килограмм, стоил в Москве 26 копеек. Пуд масла коровьего 2 рубля 14 копеек. Пуд говядины 12 копеек. Шампанское тогда вот только начало входить в моду и появилось в Москве. Бутылка стоила рубль 30. Пуд сахара 7 рублей 50 копеек. Пуд меда рубль 20. Пуд осетрины рубль. Пуд осетровой икры 2 рубля 80 копеек. Пуд ветчины 50 копеек. Фунт обыкновенного чаю 2 рубля. Вот обратите внимание, во всем этом огромном перечислении Соловьева чай – это единственное, что измеряют не в пудах 16 килограмм, а в фунтах 400 с небольшим грамм. И вот фунт чаю – 2 рубля, а пуд икры – 2,80. Сами думайте. А были еще всякие изысканные чаи. По некоторым источникам, письменным по всякой переписке, выясняется, что, ну, бывали какие-то такие чаи, которые стоили вообще совершенно атомные деньги. 20 рублей за фунт. Они были, например, японского происхождения. Но на самом деле это все экзотика. Чай приходил из Китая. И глядя из сегодняшних времен на то, какой он был, и как бы мы сегодня его назвали, изучая по книгам и по всяким источникам торговым, дипломатическим, сам процесс вот этой русской чай-торговли, мы начинаем понимать, что то, что люди пили, сегодня бы надо было называть пуэр. Ну, пуэр, последний раз вы его видели в меню кафе или ресторана, в котором вы были, в разделе «Элитные чаи», он стоит довольно дорого. Или он продается во всяких специализированных на китайском чае, вообще на качественном чае, магазинах, в маленьких красивых упаковочках, в хороших супермаркетах. Ну, в общем, не то чтобы в России пуэра было не достать, но это вполне себе предмет такого, не побоюсь этого слова, богатого потребления. На самом деле, вот этот пуэр только очень недавно стал каким-то определенным защищенным наименованием. В 2003 году, вот только что. Китайское правительство закрепило законом положение, что пуэр – это продукт, который получается из крупнолистовых сортов чайного куста провинции Юньнань. Это самый юго-восток Китая, фактически предгорье Тибета, а на юге эта провинция граничит с Лаосом и с Вьетнамом. Но дело в том, что вообще-то пуэр – это не какой-то отдельный сорт чайного куста или вот конкретного чая. Это не конкретный регион, как считалось всегда до 2003 года. То есть в историческом смысле все это поменялось буквально 10 минут назад. Пуэр – это тип технологического процесса, в результате которого получается какой-то продукт, который обладает определенным набором. Он меняется в довольно широком диапазоне, но все-таки вполне различимый, характерный набор вкусовых и ароматических качеств. И вот этот технологический процесс определяется тем, что после сбора и сортировки листьев с чайного куста, после того, как эти листья там дробят, скручивают, и в этот момент кусочки листьев отдают свой сок, приобретают такую рыхлую структуру, в них могут проникать разные химические вещества извне, наступает этап ферментации. Ферментация – это когда масса чайных листьев, еще достаточно влажных, не сушеных, подвергается такому своеобразному брожению. И отчасти, ну, давайте назовем вещи своими именами, разложению. под действием целого букета всяких бактерий, грибков, всяких химических веществ и так далее. И постепенно вот эта масса приходит в состояние, которое пригодно для того, чтобы его спрессовать в брикеты, или там в плитки, или там в кирпичи разной формы, разного размера, потом сушить, выдерживать, там всячески обрабатывать, упаковывать и выдерживать. Часто имеется еще вот этот этап такого благородного старения. И тогда вот получится этот самый пуэр. Вот то, что я вам сейчас описал, это в сущности то, что происходило с чаем, который везли в Россию из Китая. Случай пуэра – это еще один пример того, когда в технологии приготовления какого-то продукта появляется какой-то важный этап, который там образовался фактически случайно, поневоле, в результате каких-то внешних обстоятельств или каких-то посторонних требований. Ну, всем известный случай, да, портвейн. Все знают, что этот такой особенный тип алкогольного напитка появился в результате того, что не очень качественные, не очень вкусные, но зато довольно недорогие португальские вина стали возить в Англию тогда, когда из-за всяких дипломатических, политических и военных обстоятельств нарушилась винная торговля между Англией и Францией, стали возить из Португалии и бочки расставляли прямо на палубах кораблей, на солнце. И вот по дороге вино в этих бочках, бочки, между прочим, тоже были не самые качественные, а они чаще всего были такое вторсырье от другого винного производства. Ну вот, эти бочки стояли на палубе, и вино в них претерпевало всякие метаморфозы. И от этого становилось лучше. И виноторговцы в какой-то момент сообразили, что вино, которое вот так поболталось в океане пару месяцев на палубе корабля, оно продается гораздо лучше, и покупатель его ценит гораздо выше, чем, так сказать, свежее, которое быстро доехало. Ну вот такая была история с портвейном. Примерно такая же история была и с чаем. Дело в том, что в Азии между Китаем и вот нынешней Россией существовал один из древнейших караванных путей, какие только есть в мире. Вот все знают, что есть Великий Шелковый путь. Это из Центрального Китая через Центральную Азию, куда-то на Ближний Восток и дальше в Европу. А есть еще Великий Чайный путь. Это поперек. Не с востока на запад, а фактически с юга на север. Из вот этой самой Юнани, южной китайской провинции, и рядом еще есть провинция Сычуань, через Тибет, через Лхасу, в Монголию и в Бурятию. Этот путь существовал очень давно, с 10-11 века. Тогда, в общем, и культурного производства чая почти не существовало. Его собирали и обрабатывали на основе листьев с диких чайных кустов, которые росли в горах. Причем кусты, надо сказать, тогда никто особенно не обрезал. Они были довольно здоровенные, иногда больше были похожи на деревья. Ну вот, собирали листья с этих чайных растений, их обрабатывали, сушили, вялили, прессовали и везли к монголам обменивать на лошадей. Это, в общем, была совершенно конкретная торговля. Чай в обмен на лошадей. Боевых лошадей, которыми славились монгольские племена. И вот в Орде у тех самых татаро-монголов, которые завоевали Русь, это, как мы знаем, собственно, уже 13 век, чай был уже очень распространен. Его пили в какие-то оседлые периоды, там, в стойбищах, и во время кочевий, и в боевых походах. Конечно, его пили очень своеобразно. Кстати, его и до сих пор пьют как-то так, в тех местах, там, с молоком, с каким-то топленым маслом, каким-то жиром, с какими-то травами, солью, специями. На европейский чай это совершенно не похоже, но чай-то там в основе все равно какой-то был. Там что-то изначально заваривали, прежде чем добавить вот это все разнообразное. Ну вот, это был тот самый чай из Юнани и Сычуани, привезенный через Тибет и обмененный на лошадей. Китайский. И на этой самой торговле, между прочим, вырос и расцвел город Лхаса, легендарный. Вы, конечно, про него слышали, это столица Тибета. это древняя резиденция Далай-лам. И где-то в начале 18 века чайная торговля через Лхасу достигла абсолютного триумфа. Лхаса – это довольно маленький пятачок высоко в горах, довольно тесно зажатая между горами и скалами площадка. И на ней было 3000 складов и лавок для фасовки и перепаковки чая и отправки его дальше на север. А следующей перевалочной столицей на этом чайном пути, сначала в Россию, а в более поздние времена уже дальше в Европу, была Кяхта. Это теперь граница Бурятии с Монголией. Это крошечный провинциальный городишко, административный центр Кяхтинского района Республики Бурятия теперь. Я очень мечтаю когда-нибудь туда добраться. Но добраться туда нелегко, там нет железной дороги, не очень понятно, как туда ехать, плюс топогранзона. Ну, в общем, кто доедет, расскажите. В 1727 году. Вообще, похоже, что вот эта первая треть 18 века – это ключевое время для истории чая в России. Там был построен Троицко-Савский острог, названный так по имени церкви, которую тоже там построили, церковь Троицы, с пределом святого Саввы Сербского. До середины 30-х годов 20 века этот город назывался Троицко-Савск. А Кяхта – это была такая торговая слобода у него на окраине, которая со временем была объединена с ним в один населенный пункт. Вот, в 1727 году этот острог и эту церковь, и жилые дома при них, и первые торговые склады, и всякую социальную инфраструктуру строил гарнизон, специально туда пришедший, примерно 350 солдат. Что это за Савва Сербский? Откуда он там взялся? А вот откуда. Этим всем командовал человек, которого звали Савва Лукич Рагузинский Владиславич, абсолютно легендарная личность. Это был сербский купец из города Рагуза, поэтому Рагузинский. Город Рагуза, это знаете, что такое? Это Дубровник, прекрасно существующий до сих пор, замечательный курортный город на берегу Адриатического моря. Этот Савва Лукич Рагузинский Владиславич был назначен русским послом в Китае и развивал там одновременно и свои дипломатические обязанности, и параллельно собственные коммерческие дела. Тогда это было абсолютно нормально, принято, ну, практически как теперь в России тоже. Он был большой, я бы сказал, пройдоха, чтобы не сказать проходимец. Он торговал в Константинополе в конце еще 17 века. Там познакомился с российскими послами, с боярами Василием Голицыным и с Емельяном Украинцевым. Оказывал им всякие неформальные, иногда интимные посреднические услуги, подружился с ними, потом с письмами от них рекомендательными отправился в Москву и свою первую жалованную грамоту на торговлю мехом, добытым в сибирских лесах, получил в 1703 году лично из рук Петра I. В 1725 году он был назначен как большой знаток этих мест и как купец, который изъездил все эти земли и поперезнакомился со всеми влиятельными людьми в этих краях и, в общем, даже более или менее наблатыкался на здешних языках, он был назначен послом России в Китае при тогдашней Китайской империи Цинь. И он в 1727 году, в августе, заключил после долгих, очень напряженных, очень мучительных переговоров, его принимали в китайской столице с большим почетом, император ему давал несколько аудиенций, но торговались с ним довольно ожесточенно, и он сам торговался довольно ожесточенно, заключили на реке Буре так называемый Буринский договор. И это было первое формальное, точное разграничение территории между Россией и Китаем. Это был договор о демаркации границ. Примерно через год, в июле 1728 года, он же подписал Кяхтинский договор, уже Кяхта к тому моменту существовала, после Буринского договора построили Кяхту, и в ней подписали Кяхтинский договор. По этому второму договору фактически Кяхта становилась монопольным пунктом таможенного перехода между Китаем и Россией, то есть монопольной столицей торговли. В одну сторону из России в Китай шли сукно, ткани, меха и кожа, в основном, в обратную сторону – чай. И в результате вообще весь китайский чай по всей России стали называть кяхтинским. И называли его так 150 лет. А по всей Европе его называли русский чай, потому что он через Россию шел в Европу. И кяхта эта страшно процветала. И, скажем, к середине 19 века это был богатый большой купеческий город, в котором было не очень много местного населения, но проходило через него огромное количество всяких торговцев в одну и в другую сторону. И поэтому его называли «Забалуй городок», потому что это был такой Лас-Вегас монгольской пустыни, который по большей части состоял из гостиниц, каких-то каран-сараев, кабаков, всяких увеселительных заведений разного качества. Такое злачное место международной торговли тогдашней. И это все продолжалось до последней четверти XIX века, фактически до постройки Суэцкого канала. Суэцкий канал был открыт в ноябре 1869 года, и вот с этого момента кяхта начала падать, потому что чай поехал морским путем и из Китая, и к тому моменту уже из Индии и Цейлона, потому что англичане в Индии и в Цейлоне начали культуру чая. Потом построили китайско-восточную железную дорогу, но это уже сильно позже, это уже самое начало 20 века. И тогда кяхта окончательно потеряла значение главного пункта торговли с Китаем. Но это еще когда будет. А 150 лет, две трети 18 века и первые две трети 19 века, весь чай западного мира двигался через этот вот перевалочный пункт, через этот Забалуй городок. Дальше вокруг Байкала, там построили специальную кругобайкальскую дорогу, сначала просто тракт, потом, спустя довольно много времени, железную дорогу, через всю Сибирь, через Урал, через Оренбург, до Центральной России. Везли чай. А как его везли? Его везли герметично упакованным в деревянные ящики. Ящики обтягивали кожей или несколькими слоями ткани, иногда смолили, иногда покрывали воском. Ну, в общем, очень тщательно это упаковывали для того, чтобы это не мокло по дороге и не подвергалось перепаду температур, потому что везти могли долго, где-то и снег, и мороз, а где-то и солнце, и жара. И вот чай в этих ящиках герметичных упревал, как это тогда называлось. То есть он, собственно, проходил процесс вот этой самой ферментации. И дальше можно было его перепаковывать и заворачивать уже в, так сказать, торговую упаковку. Чаще всего он был спрессован в плитки разной формы. Традиционная была форма такого, это называлось форма птичьего гнезда, такая чашечка, как бы с углублением в плоском дне. Или это называлось тыква, то есть это такая же чашечка, но с продольными такими выпуклыми ребрами. И в таком виде он уже лежал на складах, упакованный в тонкую специальную бумагу, перевязанный шпагатом, постепенно высыхал, уплотнялся, старел, созревал, выдерживался. И так получался классический, знакомый нам всем теперь пуэр, которого тогда никто так не называл. И только к концу 19 века весь мир привык к тому, что чай бывает и другой, что он бывает черный, бывает зеленый, бывает красный, желтый, белый, мелкий, крупный, листовой, цветочный, со всякими добавками, с отдушками, со специями, с эссенциями. А до того чаем называли вот это. И ценили этот неназываемый пуэр не только за крепость, не только за высокое содержание танина, хотя ни одна живая душа тогда не знала этого слова, и никто вообще не интересовался всеми этими химическими основами действия чая на человеческий организм, но ценили за то, что этот чай можно заваривать несколько раз подряд. И вот эта купчиха румяная с блюдечком, с вареньем, с колотым сахаром и с куличом, которая сидит на картине из Третьяковской галереи, она знала, что можно этот чайник, который стоит наверху на самоваре, доливать раз 6, а то, может, и 10. И каждый следующий настой будет ничуть не хуже, а может, даже и лучше предыдущего. Это свойство китайского чая. Так что купчиха могла свое чаепитие растянуть на весь долгий летний вечер. Ну вот, кажется, разобрались, что она там пила. Вот, казалось бы, да, где купчиха, С картины Кустодиева «А где Далай-Лама в Лхасе, в Тибете?» Чем они связаны? А вот чем. Чаем. Вот такая история. И таких историй у нас будет еще очень много. Слушайте, пожалуйста, этот подкаст «Суть еды». Подписывайтесь, тогда свежие выпуски по четвергам сами собой будут приходить к вам прямо в телефон. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.